Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. В программе «Все так». Мы говорим о французском теневом короле. Знаете, теневой король Карл VII, который всю жизнь был в тени великих, более великих или более красивых, или более известных людей. Но пока он только регент государства, ему 17 лет, Наталья.
Причем регентом он объявил себя сам, провозгласил себя сам, но повел дали.
Папа живой.
Папа находится, как сегодня скажем, под контролем бургундцев абсолютным. Его рукой водят бургундцы, если он что-то подписывает, и та же самая мама Изабелла Баварская. Но он при этом начал себя вести. Он создал парламенты в Пуатье и Пантуазе, счетную палату в Бурже. Его начинают враги называть «буржский король». То есть ты король, но потом, когда он объявится еще и королем, пока он регент, но «буржский король».
Не французский.
Да, вот местный, скажем, местного
королек.
Значения. Вот тут я начинаю дальше излагать свою собственную версию, которая основывается на тщательнейшем изучении многочисленных источников и литературы. Объективно этот его поступок, вот первый крупный поступок его жизни, объективно сделал его знаменем сопротивления англичанам. Вот что было главное в его поступке. Там бургундцы, бургундцы-союзники англичан, англичане-враги захватили север Франции. Речь идет о судьбе, существовании вообще королевства и чего-то понимаемого как Франция. И вот этот человек, объявив, что он регент, а значит правитель Франции, регент королевства, знамя сопротивления, вот почему к нему пойдет Жанна д'Арк очень скоро. Но на пути к этому он как будто бы пытается договориться с бургиньонами, с бургундцами. Все-таки переориентировать их, убедить сражаться против англичан. И для этого устраивается встреча на мосту в Монтеро, 1419 год. Цель официальная – договориться, переговоры. И во время этих переговоров один из, как пишут все источники, один из сопровождающих Карла, регента Карла, будущего Карла VII, внезапно убивает герцога. Герцога бургундского Жана Бесстрашного. Страшный поступок. И как многие считают, вот бессмысленный, себе во зло. А я убеждена, что нет. Что это опять его потаенно решительный поступок.
То есть это заговор его?
Конечно. Ему надо, чтобы не стало Жана Бесстрашного. Пока есть Жан Бесстрашный, это сильнейший противовес ему. Это сильный, устоявшийся, известный лидер. И он находится в союзе с англичанами. И в одном из источников я нашла упоминание о том, что Карл велел объявить после этого убийства, что это кара Жану Бесстрашному за то, он, конечно, не говорит, что я приказал его убить. Угу. Но это случившееся убийство, кара Жану Бесстрашному за то, что он обещал, но не вел войну против англичан. А переговоры-то были о том, чтобы герцог бургундский перестал быть союзником англичан. Он даже словесно начал это обещать, но на деле не выполнял. Вот путь к тому, что Жанна д'Арк пойдет к нему. Сын Жана Бесстрашного, Филипп Добрый, один из самых знаменитых рыцарственных персонажей западноевропейского средневековья, заслуживает, кстати, специального разговора. Очень себя характерно повел для человека переходной эпохи. Вот он ровно из тех, кто не знал, что Средневековье на закате. Он поклялся посвятить всю свою жизнь дальнейшую мести за отца и не смотреть на политические всякие соображения, что выгодно, что невыгодно для Бургундии. И долго-долго выполнял это, долго-долго. Уже когда стоило бы изменить позицию, оставался союзником англичан до 1435 года. А тем временем происходят дальнейшие страшные для будущего Карла VII события. Победы англичан очевидны. Они, ну, можно сказать, пол Франции, ну, значит, почти половину покорили. И в 1420 году в городе Труа подписан знаменитый договор. Французские авторы его называют только, исключительно, позорный договор в Труа. Позорный договор в Труа. И в 20 веке тоже. Потому что Карл VI Не понимаю, что он
безумный
подписывает.
Папа.
А его рукой, как пишут все, водила Изабелла Баварская, и английский король Генрих V подписали договор о том, что отныне Генрих V, регент до смерти нашего безумного, а в дальнейшем он женится на дочери Карла Безумного, Катерине, то есть сестре будущего Карла VII. И короны объединяются.
То есть он лишен, то есть Карл, наш герой, лишен права наследования.
В тексте договора говорится только о том, что он приговаривается к изгнанию из Франции. А в текстах всех современников говорится то, что еще было сказано, что Изабелла Баварская, считается, что за немалую плату, заявила...
Публично.
Публично заявила, что он вообще не сын короля, этот буржский король. То есть женщина призналась в том, что она родила от кого-то, не сказав от кого, того, кто сейчас претендует быть наследником. Называется дофин, и дофин сам себя провозгласил регентом.
То есть мать таким образом заявила, что ее сын не от мужа, не от короля. Публично.
Ужас. Ведь это убийство. Но какой у него может быть характер? Какой он может быть? Весельчак и балагур? Это исключается на основе всей его предшествующей биографии. Он самопровозглашенный король, пока регент, сейчас он провозгласит себя королем, а юридически короны Англии и Франции должны объединиться. Английский король женился на его сестре, и их дети будут править объединенным королевством. Но произошло дальше, провидение вмешалось. В 1422, неполные два года прошли, молодой цветущий английский король умер.
Генрих V.
Генрих V. А через 6 недель после него и безумный французский Карл VI. Вся эта идея двуединой монархии рассыпалась. Тогда наш потаенный король Карл VII провозгласил себя королем. Уже королем. И его сторонники устроили ему коронацию в Пуатье. Приверженцы партии арманьяков. Раз бургиньоны за англичан, то арманьяки с ним. С ним, с тем, кто стал знаменем сопротивления. Итак, коронация в Пуатье, не признающаяся, конечно, полностью законной, только в Реймсе должны короноваться французские короли с незапамятных времен. Результат – сомнительный король, но с несомненным девизом «Бей англичан и их союзников – бургундцев». Пусть они называют его буржским королем. У него в руках такое знамя. И вот под это знамя к нему приходит в замок Шенон в феврале 1429 года, на следующий день после его дня рождения, когда ему исполнилось 26 лет, по средневековым меркам абсолютно зрелый, абсолютно мужчина, да, в расцвете лет, Жанна д'Арк. Бесконечные рассказы об этом, бесконечно много об этом написано. Лучше всех об этом написал, на мой взгляд, Владимир Ильич Райцес. Ну, хороша и книга Анатолия Петровича Левандовского о Жанне д'Арк на русском языке. Бесконечны споры. Райцес очень интересно анализирует рассказы источников. Все рассказывают, как они встретились. Девушка, пришедшая издалека, из деревни Домреми, утверждает, что от имени Господа голоса святых Маргариты Екатерины Михаила сказали ей: «Иди к дофину,
дофину,
она будет его называть милый дофин, благородный дофин». И ее спросят: «Почему ты называешь нашего короля, он же буржский, но король, дофином?» Она говорит: «Пока он не коронован в Реймсе, он дофин для меня». Она приходит к этому дофину сообщить. Она всем говорит: «Я пришла сказать от имени Бога, что он должен победить, что он законный король, и еще кое-что, что-то такое таинственное». Описывают, как произошла их первая встреча. Все бесконечно спорят. Уговорила, Карл VII не торопился встречаться с этой сомнительной Божьей посланницей. Уговорила его теща Иоланта Арагонская. Женщина властная, яркая. Все-таки не все тещи средневековья отпечатались, отразились в источниках. и очень любившая, вполне в средневековом духе, прорицателей, пророков, колдунов. Вокруг нее они так и роились. Это достаточно типично для эпохи позднего средневековья. Уговорила. И как произошла встреча? Разные версии, много было при этом, народу мало, неважно. Известно одно. Вошла девушка в мужском костюме, что уже да, производило некое впечатление. Волосы подстрижены в кружок, все об этом пишут, тоже нетипично, как мальчик. Сразу узнала, кто король. Одни говорят, что он специально пытался спрятаться за спинами придворных, но это явный позднейший миф. Обратилась к нему очень твердо, но назвала «милый дофин», опустилась на колено или на колени и сказала, что пришла от имени Бога произвести, помочь ему совершить справедливость, победить англичан и короноваться в Римсе. И называет дофином до коронации. Он повел себя совершенно разумно и так, как ему свойственно. Затаенно вот так, внутренне сомневаясь, очень сдержанно ответил, что пусть коллегия, комиссия, как мы сегодня скажем, знатоков права и богословия, поговорит с ней, рассмотрит этот вопрос и скажет.
Переложил ответственность.
Да. Должен ли он ей доверять? Было расследование, работала комиссия в Пуатье. Сама теща Аланта принимала участие в том, чтобы уточнить, что она действительно дева. И докладывали Карлу VII. Он все это выслушивал. И богословы сказали, что она благочинна, умна и так далее. И он сделал то, о чем она просила. Она просила отослать ее к войску. И дальше знаменитый триумф девы в Орлеане. Не будем отклоняться и говорить об этом подробно.
А он сидит в Бурже.
Он дал ей войско, остался да? у себя. Бурже, в замке Шенон, в Пуатье. У него был такой слегка кочующий двор, но вот в этом районе Пуатье. События в Орлеане происходят без его участия. Ей чудом, опираясь на хороших военачальников, на солдат, которые поверили в чудо, это важнее всего, дух войска, это все, удается снять осаду с Орлеана. И значит, остановить англичан на пути туда, как раз к буржскому королю. Потому что дальше, если падет Орлеан, серьезных препятствий военных на пути движения в его области нет. Она его спасла. Она спасла не просто город Орлеан, но на торжества по поводу снятой осады он не приехал. Его ждали. Город изукрасили особенно торжественно. Потому что когда ждут короля, пусть пока все еще такого буржского, пусть для Жанны дофина, это было бы совсем другое торжество. Он ничего не объяснял, он просто не приехал. И встретился с ней вскоре после торжеств, которые все равно были. Это был триумф Жанны. Он не хотел быть рядом с триумфом Жанны. Встретился с ней в аббатстве близ Орлеана. И главное и единственное, что он ей отчетливо сказал. «Отдохни, Жанна. Ты так устала. Ты столько дней сражалась. И это все правда». Она была ранена, не тяжело ранена, она сражалась, она в доспехах. Это все несвойственное юной деве занятие. И в ответ она разрыдалась. Он довел ее до слез вместо истинной благодарности.
Своей лаской.
Этим самым «отдохни». И она в слезах умолила его не отсылать ее, он хотел ее сразу отослать, и позволить ей провести его в Реймс для коронации, через земли, оккупированные англичанами. Она говорила так, клянусь, передают авторы разные, я надежно поведу благородного дофина Карла и его войско, она поведет и Карла, и войско, и он будет коронован в Реймсе. Она это выполнила. На пути к Реймсу важнейшие города сдались без боя, потому что слава Жанны, могучая слава, бежала впереди, и она сама была впереди своим белым знаменем. И, наконец, 17 июля 1429 года состоялась коронация в Реймсе.
То есть это полгода, меньше полугода прошло, 4-5 месяцев.
С февраля
до июля.
И вот он, король в полном юридическом смысле слова. Это событие для всей Западной Европы. Характерно, что на коронации присутствовала делегация, некая депутация герцога Бургундского. Он почувствовал, что не надо быть совсем в стороне. Раз в стране появился законный король, раз чудом удалось отогнать англичан от Орлеана, где дело казалось совершенно выигранным, он прислал туда делегацию. И вот здесь авторы отмечают, как он не явился на торжества в Орлеан, в этих торжествах он не мог ей отказать участвовать, но на городских улицах, когда после коронации они ехали, она стояла в соборе со знаменем, ее спросили потом на суде, почему ты позволила себе стоять там со знаменем? Как это знамя в соборе? Она сказала, оно столько потрудилось, что оно это заслужило. Все равно это все для короля наверняка уже очень, очень не нужно. Народ кричит «Да здравствует дева!» не меньше, чем «Да здравствует король!». И, конечно, дальше вся его линия поведения в отношении Жанны – это медленное, как свойственно ему, потаенное, скрытное движение к тому, чтобы отодвинуть ее с исторической арены. В его документах она практически не упоминается. Один или два раза и очень бегло. Рядом с ним его советник Летремуль, который его временщик главный, ненавидит Жанну, боится этого соперничества. То есть дальше это движение к тому, чтобы ее убрать. Известная история с ее пленением.
Бургундцами, кстати, бургундцами.
Бургундцы берут ее в плен под Компьеньем. Никто никогда не узнает, кто практически осуществлял, и это даже неизвестно, а уж тем более о том, кто это организовал, а сегодня говорят, кто заказчик. Никогда не узнаем, но Жанна в плену, год длится страшный судебный процесс, ни звука в ее защиту.
Король молчит.
Король молчит. Карл VII, который стал полноценным полновесным королем, благодаря ей, это безусловно. Ну, потому что участвуют и другие силы, и армия, и офицеры, и его полководцы, Дюнуа, например, и целый ряд других полководцев. Но все-таки толчок – это она. Он не произнес ни слова. Его оправдывают все, кто говорят, что надо его оправдать. Ведь она, ее судили за ересь, не за военные действия, а за ересь. А если король в эти времена... времена абсолютной монополии духовной католической церкви, вступается за еретичку, то это снова сделает его трон очень шатким. Поэтому полная тишина, она сражается одна, это свое последнее сражение морально выигрывает страшной ценой, она казнена. И после казни Жанны д'Арк тоже тишина, ее как будто бы нет, 1430 год. А Карл VII
как подменили как подменили нашего мальчика.
Что-то как будто бы ему добавили. Он превращается в реально командующего, реально руководящего. Он лично и удачно руководит военными действиями по завершению столетней войны.
Кстати, впервые после смерти Жанны д'Арк.
Да.
Он становится во главе армии. И побеждает.
Прежде нет.
Да. Ни одного поражения.
Торжественное взятие того самого Монтеро, где произошло знаменитое убийство. Торжественное вступление в Париж в 1436-м. Громадный дипломатический успех. Договор в Арасе с герцогом Бургундским в 1435-м. 1449-50, наконец, освобождение Нормандии, взятие Руана, того самого, где судили Жанну. И везде он лично, и везде он как будто бы какой-то другой. Человек уже не юных лет, человек, проживший вот такую страшную юность. Я еще не добавила, что есть его немало портретов, и портретов очень выразительных. Это время рождения французского реализма. Клуэ, например, самый замечательный французский художник до этого времени. И на этих портретах мы видим, что у него могли быть еще основания для того, чтобы с детства мучиться и своей внешностью. Очень характерный для династии Валуа, но выраженный в каких-то крайних формах. Его нос, который, ну, как-то почти, ну, вариация все равно до Бержерака, заставляет о нем говорить, скажем так, нос таков, что он заставляет о нем говорить. И как что-то вот... какие-то смотрящие внутрь глаза, вот этот взгляд... Он внешний вроде бы такой же.
Быстро лысеет, быстро лысеет, да, очень худой.
Да, его пишут в это время, тощий даже, щуплый. Да. Его пишут художники именно в это время. Но при этом победы и самостоятельные государственные действия. Прагматическая санкция 1438 года. Он решился подписать документ об ограничении прав Рима на территории Франции. Это почти конфликт с папством. Это смело. Он в ходе освобождения Нормандии создал постоянное конное пешее войско. Нерегулярное, но постоянное. На смену феодальным отрядам. Он ввел постоянные налоги. То есть он действует. Это совершенно не символический король.
Но при этом надо все-таки вспомнить, что вот эта другая часть его натуры, первая, никуда не делась. Одним из его ближайших советников был знаменитый экономист Жак Кёр, который, собственно, и создал, провел эти реформы налоговые. Дал ему взаймы 200 тысяч золотых ЭКЮ, государству дал. Франция стала после войны подниматься. Результат? Арестован, конфискация. Заключен в тюрьму.
Без шума,
да, 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 да.
Без каких-либо открытых обвинений.
Бежит.
Ну и, наконец, да, вот это важно, также потаенно он инициирует реабилитацию Жанны.
Потаенно.
Потаенно. Он пишет, после освобождения Руана, он написал своему советнику, доктору теологии Гийому Буйе, в этом городе, написал Карл VII, был проведен некий процесс, как это характерно для него, некий процесс, организованный нашими старинными врагами и противниками-англичанами. И дает именно намек на то, что результаты этого некого процесса надо пересмотреть. В историографии это называют процесс реабилитации, потому что он был подготовлен, он был проведен, очень тщательно готовился, были вызваны свидетели, их бесконечно опрашивали. Но интересно, что во французской историографии предпочитают называть этот процесс 1455-56 годов не реабилитацией, а процесс аннуляции осуждения. Как все-таки во все времена люди умели играть вербальными определениями, вербальными характеристиками.
Но и жизнь его наказала его старший сын Людовик, будущий Людовик XI, да, постоянная война с сыном. Вот до его смерти они не виделись за 12 лет до смерти Карла VII. Он изгнал сына, сын поднимает восстание, как бы мстит история. Да, ему.
Бежит в итоге к кому? К герцогу Бургундскому.
Ну, а кому же еще
и
бежать?
И, конечно,
да,
сын находит укрытие от гнева отца. Гнева, причем, совершенно обоснованного, потому что сын, это классика тоже средневековья, не может дождаться.
Когда же ты помрешь?
Когда же, наконец, отец естественным образом уступит ему престол. Все-таки средневековье в абсолютном большинстве случаев предпочитает, чтобы престол освобождался естественным образом. Несколько государственных переворотов, которые были в эту эпоху, ну, например, Ричард II в Англии, 1399 год, государственный переворот, он свергнут. Как потом они мучились, и мучился парламент, как же с ним быть?
Как легитимизировать эту историю?
Страшно, да. Как сделать так, чтобы ланкастеры стали не узурпаторами? Поэтому предпочитают, чтобы он ушел на тот свет своим ходом. А Людовик XI, будущий, да, в котором, конечно, черты безумия Валуа проявятся, дождаться не мог.
Но, кстати, черты безумия Валуа, отца, вот безумия Карла Безумного, стали проявляться к концу жизни и у Карла VII. Ведь хронисты пишут...
С этим он
пишут...
закончил жизнь.
Да.
Он настолько... У него образовалась маниакальная идея, что его непременно отравят.
Его сын.
По приказу сына. Ну, конечно, не лично.
Не лично. Личного его не было, да, в Париже 12 лет.
То что-то будет придумано. Причем он сам придумал, что именно. То ли придумал, то ли кто-нибудь шепнул. Но в свойствах этой натуры Валуа он поверил в это настолько, что в сущности он умер от голода. Он перестал принимать пищу, боясь отравления. Итак, затаённый король... Две биографии. Да, две биографии. Дофин Жанны д'Арк или значительный французский правитель. Может быть, я тысячу раз не права. В роли милого или благородного дофина Жанны он ярче, он интереснее и мировой истории, и даже французской. Что касается реформ, которые он провел, то, ну, не впадая в детерминизм исторический, скажу, они бы были проведены и другими. А история с Жанной и милым или благородным дофином абсолютно уникальна.
Вы какое-то слово «благородство» сказали в первый раз.
Она его так называла.
Она его называла.
Или милый дофин, или благородный дофин. Она хотела его возвысить, прежде всего, в его собственных глазах. Но он был возвышен своим статусом, потому что он против англичан и бургундцев. Вот кем он был для французов.
Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.